Издательство «Лепта» и издательство «Софийская набережная» представляют.
Путь Кассандры или приключения с макаронами. Роман. Глава первая. Узкая оленья тропа, усыпанная опавшими листьями, потаенно велась между черных стволов вековых деревьев. Лес молчал в чуткой настороженной неподвижности. Изредка, медленно, будто боясь спугнуть тишину, слетал с ветки, плыл, кружился и падал на тропу перед нами желтый или оранжевый лист. Тропа вывела нас с Индриком на освещенную белым осенним солнцем широкую просеку. Теперь вместо листьев под копыта Индрика ложился толстый слой рыжей золы, сверху подернутый серым пеплом. По бокам просеки стояли мертвые, угольно-черные, обожженные деревья. Я обняла белую шею единорога, наклонилась и прошептала в отсвечивающее розовым чуткое остроконечное ухо. «Только тихо, Индрик, он, кажется, спит». Индрик слегка нырнул рогом в знак согласия и стал ступать еще осторожнее, стараясь не нарушить таинственную тишину мертвого леса. Фафнир спит чутко, но нам удалось подойти необнаруженными к самому входу в пещеру. Из громадной черной дыры с оплавленными краями шипя вырывались клочья горячего желтого пара. Я соскользнула со спины единорога, подкралась к скале сбоку от пещеры и осторожно начала карабкаться наверх, стараясь, чтобы ни один камушек не сорвался у меня из-под руки, ни один обгорелый куст не хрустнул под ногой. Кое-как, зацепившись на закоптелых камнях над самым входом в пещеру, я развязала, сняла свой пояс, длинный шнур, свитый из шелковых и золотых нитей, в который были вплетены три волоска из моей косы. Я связала из пояса петлю, приготовилась и кивнула Индрику. «Пора». Встав прямо напротив пещеры, Индрик по-лебединому выгнул шею и запел прекрасную песню без слов. Звук его голоса был подобен виолончели. В ответ из пещерного зева раздался мощный рык и выметнулся длинный язык пламени. Прямо в лицо мне пахнуло жаром, глаза защипало от едкого дыма. Но Индрику огненное дыхание дракона было нипочем. Он только покрепче уперся копытами в рыхлую золу, чтобы не быть снесенным горячим вихрем, да опустил свои длинные ресницы, оберегая глаза от взметнувшегося пепла. «Ты чё тут развопился, козёл однорогий? Чё спать не даёшь?» — просипел Фавнир, высовывая из пещеры бородавчатую морду и скали кривые зубы. Он откашлялся, сплюнул гарью и добавил: «Сейчас я поджарю тебя на ужин, козлятина вопиющая». Индрик, изящно переступая тонкими ногами, сделал перед самой мордой дракона несколько танцующих шагов вправо и влево. Тот вытянул шею, поводя головой и глядя на единорога то одним, то другим глазом, как петух на букашку. Индрик выразительно глянул на меня. «Теперь ты». Я прикинула ширину петли, чуть-чуть ее раздвинула и ловко набросила волшебное оружие на голову дракона. Фафнир рванулся вперед, петля соскользнула на его морщинистую шею и улеглась рядом с толстой золотой цепью, которую он носил как знак принадлежности к самым крутым рептилиям. Дракон рванулся, и меня снесло с карниза над пещерой. Вмиг я оказалась у него на спине, удачно угодив как раз между двумя отростками гребня. Фафнир взвыл, присел на все четыре лапы, мотая головой и бестолково крутя грозным шипастым хвостом. Но дракон уже не мог причинить нам зла. Пояс девственницы и песня единорога сделали его беспомощным. Лапы чудища подогнулись и разъехались в стороны. Он улегся прямо в пепел, повернул ко мне голову и выпустил большую мутную слезу из круглого зеленого глаза с продолговатым зрачком. Слеза плюхнулась в горячий пепел и тут же с шипением испарилась.
«Слышь ты, дева, отпустила бы ты меня, а? Надо мной другие драконы смеяться будут. Девчонка и козел одолели».
«За козла ответишь», — мягко заметил Индрик. «Пора возвращаться, госпожа моя». Мы отправились к замку. Впереди Индрик, распевающий громкую песнь торжества, а позади я верхом на укрощенном драконе, изредка взвывавшим дурным голосом от нестерпимого унижения. Замок, в котором сейчас жили-были мы с друзьями, стоял на высоком холме за лесом. Издали он казался целым городком, такое множество башенок с флюгерами и шпилями громоздилось над его высокими зубчатыми стенами. Когда мы приблизились к главным воротам, на площадку надвратной башни вышли мальчишки-герольды, подняли трубы и протрубили что-то победно-героическое. Со скрипом опустился мост, с лязгом поднялась массивная чугунная решетка в воротах, и мы торжественно вступили на замковый двор. Я привязала конец своего пояса к кольцу пустой коновязи и оставила возле нее Фавнира. Все наши лошади стояли сейчас в конюшнях, иначе пришлось бы дракону терпеть унизительное для него соседство. «Госпожа моя, я могу удалиться, если сегодня больше тебе не нужен?» «Конечно, Индрик, иди. Благодарю тебя за добрую службу». «Спасибо и тебе за эту сказку, госпожа Кассандра. Пока, ящерка-переросток. Надеюсь, тебе не дадут здесь скучать». Кивнув дракону, Индрик свел все четыре ноги в одну точку, покачался над нею, а потом одним длинным прыжком-перелетом перемахнул через пятиметровую стену. «Вали отсюда, козел однорогий!» — проворчал Фавнир, когда Индрик уже не мог его слышать. Я засмеялась и пошла к донжону, главной башне замка. Там, на втором этаже, располагался наш пиршественный зал, в котором должны были ждать меня друзья и возлюбленный. Поднимаясь по широкой каменной лестнице, на площадках которой стояли рыцарские доспехи, а на стенах висели выцветшие знамена армии и штандарты королей, я на ходу переменила свой облик. Взамен простого белого платьица сочинила себе тяжелый парадный наряд из темно-вишневого бархата, а косу распустила и завела длинными локонами. Затем, толкнув обеими руками тяжелые двери, я торжественно вступила в зал. Все уже собрались и пировали за длинным дубовым столом, уставленным оловянной и серебряной посудой, явствами, кувшинами и свечами. В огромном камине полыхало пламя, а перед ним лежали задумчивые лохматые собаки, лениво покусывая принесенные от стола кости. Бродячий музыкант меланхолически перебирал струны лютни, напевая в полголоса какую-то балладу, но его, похоже, никто не слушал. Правда, на скамье рядом с ним, на пушистой лисьей шкуре, лежал в небрежно изящной позе наш красавец Парсифаль, но он прозаически спал, посапывая точеным носом. Влюбленные ворковали, приятели беседовали, кто-то нехотя пил. Поэт Мерлок бездумно водил золотым карандашиком по табличке слоновой кости, чертя вместо изысканных куртуазных стихов вполне бессмысленные завитушки. Генрих дразнил своего попугая, а тот нервно переступал когтистыми лапами по широкому плечу хозяина и тянулся к бокалу с вином в его руке. «Вау, дорогие, вот и я!» Все обернулись ко мне и радостно в разнобой закричали. «Смотрите, кто пришел! Вау, Сандра! Где же ты пропадала, Сандра?» «Да так, гуляла в лесу, пленяла дракона». «Рассказывай сказки! Как это ты могла в одиночку справиться с драконом?» — недоверчиво пробасил Генрих, отмахиваясь от назойливого клюва своего попугая-пропоицы. «И зачем этой юной девушке пленять драконов?» — насмешливо протянула красавица Энея. «Пленять нужно прекрасных принцев и безупречных рыцарей, а они все здесь». «Ну, это мы все умеем, это так просто», — сказала Изольда, обнимая Мерлока. Поэт ласково и снисходительно скосил на нее глаза и погладил лежащую на его плече ручку. «Налейте мне вина. Я устала», — сказала я, подходя к своему обычному месту рядом с Эриком. Он вскочил, поцеловал мне руку и отодвинул тяжелое кресло, чтобы я могла сесть. «Что же ты не помог своей красавице справиться с драконом, Эрик?» — поддела его Энея. «Ей наверняка помогал Индрик. Она обычно берет его с собой в такие волшебные экспедиции», — заметил Мерлок. Он всегда немного завидовал моей дружбе с единорогом. Поэт хорошо знал, что можно придумать и создать фантомного единорога в реальности. Но это не будет подлинный чудо-зверь старинных легенд. Настоящих единорогов не сочиняют, а вызывают. И они дружат только с девственницами. А девственность тоже нельзя сочинить. Она, как и единорог, либо есть, либо нет. «В самом деле, Сандра, почему ты меня не позвала?» — хмуро спросил Эрик. «Ты же знаешь, любимый, что Индрик не захотел бы идти с тобой?» «Знаю, Индрик водит компанию только с невинными девушками. Но твоя невинность — это не моя вина. Это моя беда». Все засмеялись, а самый старший из нас, Артур, сказал. «Прости, очаровательная Кассандра, но как-то не верится, что ты, пусть даже на пару с единорогом, сумела одолеть дракона». «Любезный мой Артур, и вы, храбрые друзья и прекрасные подруги. Если вы готовы оторваться от ужина и совершить вместе со мной небольшую прогулку, я приглашаю вас спуститься вниз и познакомиться с Фафниром». Шумная компания покинула зал и спустилась во двор к коновязи, возле которой, свернувшись огромным колючим клубком, лежал присмиревший дракон. Его долго разглядывали, ужасаясь его величию и безобразию, поздравляли меня и просили прощения за недоверчивость и шутки. Потом стали решать, что же делать с драконом дальше. Держать ли в качестве сторожа при замке, подарить какому-нибудь соседнему королю или отпустить на волю, взяв с него достойный выкуп. «И для чего нам в замке такое страшилище?» — засомневалась робкая Изольда. «Я бы на твоем месте оставила его при себе в качестве личного хранителя твоей невинности», — посоветовала Энея. «Ты можешь получить за свой подвиг хорошие деньги», — сказал Ланселот Озерный, доселе молчавший. «Если запечатлеешь его и продашь в банк Реаль для использования в кошмарниках. Их монстры в сравнении с ним весьма проигрывают, твой выглядит куда натуральнее». «А что думает об этом сама великолепная и прелестная победительница драконов?» — спросил Генрих. Все выжидающие посмотрели на меня, в том числе и стряхнувший дремоту Фафнир. Я же никак не могла выбрать правильное решение. Мои размышления прервал Парсифаль. Желая продемонстрировать свое бесстрашие, он достал сигарету, подошел к самой морде Фафнира и, углядев между зубов тлеющий уголек, подцепил его кончиком кинжала, поднес к сигарете и прикурил. Все ахнули. Фафнир скосил вниз на Парсифале один глаз, прижмурил его и на горящую сигарету, а также на самого храбреца и его щегольской наряд, словно вода из таза, выплеснулась огромная слеза. Мокрый до нитки Парсифаль с негодующим воплем отскочил в сторону, а дракон очень натурально и скорбно вздохнул. Мы все расхохотались, даже промокший Парсифаль. Не смеялась одна только Изольда. Она подошла к дракону поближе, поглядела на него, закинула головку и нежно произнесла: «Бедняжка, мне тебя так жаль. Посмотрите, какое у него грустное выражение лица». «Изольда, у драконов не лица, а морды», — усмехнулся Генрих. «Учти, если его отпустить, он снова начнет охотиться за красивыми девушками». «Клевета», — пробурчал вдруг Фафнир. «Стыдно клеветать на плененных, люди. В жизни не обидел ни одной девушки, тем более красивой. На что мне ваши дурочки? Драконец мне, что ли, не хватает?»
«Да он говорит человеческим голосом. Какая прелесть!» — захлопала в ладоши Энея.
«От прелести слышу», — недовольно буркнул Фафнир.
«Какой ты галантный, дракоша!» — пропела Энея.
«Так ты, значит, говорящий?» — задумчиво проговорил Ланселот. «Говорящий», — кивнул мордой дракон, «а также читающий, знающий математику и геральдику, пишущий стихи и поющий. Вот только на музыкальных инструментах не играю и не рисую. Форма конечности не позволяет». И он устрашающе поиграл своими длинными изогнутыми когтями, похожими на серпы.
«Придумала, какой с тебя взять выкуп, Фафнир», — сказала я. «Ты исполнишь нам балладу собственного сочинения».
«Запросто. Умеет тут кто-нибудь из вас разнопалых играть на лютне или на гитаре? Я предпочитаю петь с сопровождением, а не акапелла».
«Ишь ты, действительно грамотей», — уважительно заметил Генрих.
«Поживешь с моё, тоже кое-чему научишься», — утешил его Фафнир.
Позвали бродячего музыканта. Он встал со своей лютни напротив Фафнира, но поодаль. А мы уселись на коновязи рядком и приготовились слушать. Дракон прокашлялся и напел аккомпанемент баллады. У него оказался мягкий тенор. Музыкант тут же подобрал мелодию, и Фафнир спел свою песню.
Состарилась, состарилась принцесса, спина согнулась, расшатались зубы, и так уныло клок волос белесых поник на горностай потертой шубы. Прошло 100 лет, а принц не появился. Она проснулась так, без поцелуя. Быть может, он дорогой заблудился, а может быть, расколдовал другую. 100 лет, 100 лет, уж где тут выйти замуж? Ветшают королевские палаты, разваливается старинный замок, а слуги спят, а слуги спят, а слуги спят, волшебным сном объяты. А там под сводом дальнего покоя отец-король на золоченом ложе спит, королеву приобняв рукою, и мать намного дочери моложе. Все больше седины, все меньше кружев, пришлось бедняжке наконец смириться и вспомнить, что среди принцесс-подружек она слыла когда-то мастерицей. Нашла на чердаке запас кудели, веретено то самое, конечно, и села прясть, и потекли недели. Она придет прилежно и неспешно, придет, придет у тусклого окошка, свою судьбу меж пальцев пропуская. У ног свернулся старенький дракошка, во сне дымок колечками пускает. Нет принца из сиреневого леса, и все прошло, и ничего не жалко. Состарилась, состарилась принцесса. Скрипит, скрипит рассохшаяся прялка.
Фафнир окончил пение под дружные аплодисменты всех слушателей и одинокие всхлипывания Изольды. Я подошла и молча сняла с его шеи мой колдовской пояс. «Спасибо тебе, дева, век не забуду. Если понадобится помощь, ты знаешь, где я живу. Чао!» Фафнир развернул могучие крылья, на мгновение во дворе стало почти темно, взмахнул ими. Нас ветром отнесло к донжону, взлетел на стену, выпустил на прощание эффектный фонтан огня и был таков. Все решили, что пора вернуться к прерванному ужину, и веселой нарядной гурьбой пошли к донжону, переговариваясь, смеясь и напевая балладу о старой принцессе. А я сказала, что хочу еще немного побыть на свежем воздухе, и осталась сидеть одна на бревне коновязи. Мне вдруг стало грустно. Я подумала, а не похожи ли мы все на эту принцессу из драконьей баллады? Мы сами выбрали и наполовину создали нашу рыцарскую реальность, пользуясь готовыми блоками из банк-реаля и собственным воображением. Мы любим нашу красивую, полную сказочных приключений, реальность. Мы любим друг друга. Каждый из нас имеет опыт проб и ошибок в других реальностях, но в конце концов мы собрались вместе. Мы нашли тот мир, в котором нам интересно и уютно. И все же, почему мне бывает иногда так тоскливо? Чего не хватает мне в реальном мире, где мне доступно все, абсолютно все? Я собралась уже вернуться в пиршественный зал, как вдруг прозвучал сигнал срочного вызова на мой персоник. Я сняла с головы золотую корону, тут же превратившуюся в обыкновенный пластмассовый обруч с датчиками, отложила его и снова взглянула на экран персоника. кто так упорно домогается контакта со мной. С экрана мне улыбалась моя бабушка.
«Здравствуй, детка. Я не оторвала тебя от чего-нибудь важного?»
«Ничего, бабушка. Я была в своей реальности, но там мне уже стало скучно. Я рада тебя видеть. У тебя все в порядке? Ты здорова?»
«Вау, я вижу, ты говоришь со мной из постели!»
«В этом все и дело. Меня угораздило сломать шейку бедра, и теперь мне придется долго лежать. Ты собиралась навестить меня этим летом, а ты не можешь взять отпуск на работе пораньше и прямо сейчас приехать ко мне? Мне очень нужна твоя помощь. Это не причинит тебе особых неудобств?»
«Бабушка, о чем ты говоришь? Я вылечу, как только смогу!»
Я простилась с бабушкой и задумалась. Разумеется, надо бросить все и лететь к ней. А вот хватит ли у меня на это денег? Я вызвала свой банковский счет. Так и есть, всего 32 планеты. Мой отпуск материально не обеспечен, и управление труда не отпустит меня с работы. Как говорит моя бабушка, две великие тайны остались никем не разгаданными в этом мире. Куда уходит любовь и куда уходят деньги? Про любовь я ничего не знаю и знать не хочу, а вот деньги... Как и все работники четвертой категории, я получаю в месяц 25 планет. 10 уходит на оплату реальности, 7 на оплату жилья, доставку питания, медицинское обслуживание и одежду. А мобиль, вернее, дешевенький мобишка, которым я пользуюсь в году только несколько раз, стоит мне не больше 10 планет в год. Живу я скромно, уединенно, дальше палубы своего «Титаника» почти нигде не бываю. По всем расчетам, у меня ежемесячно должны оставаться на счету какие-то деньги. А где же они? Можно, конечно, вызвать бабушку и объяснить ей ситуацию. Она мне не откажет, ведь бабушка у меня миллионерша. Но дело в том, что для бабушки ее деньги имеют особое значение. Они почти неприкосновенны. Я всегда подозревала, что она тратит на себя даже меньше, чем я. В общем, я попала в трудное положение.